Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Байчун. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў дырэктар інфармацыйна-аналітычнага агенства «Еўрапейская хваля» Барысавіц Сяржук Салаш. Яму 34 гады, сябра партыі БНФ. Ішоў на парламенцкія выбары, аднак зноў, як спачатку ў 2003 і 2004, а затым і ў 2007 гадах, сустрэў супраціў з боку выбарчай камісіі. Калі 4 гады таму праз ЦВК Сяржук здолеў дамагчыся рэгістрацыі, дык падчас мінулай кампаніі быў наагул арыштаваны з падачы сваіх даўніх вертыкальных, так бы мовіць, супернікаў. Сёлета яго таксама знялі з выбарчага маратону. Сакратарка выбарчай камісіі нумар 62 спадарня Стасава і намесніца старшыні райвыканкаму спадарня Шутко абвінаваціла яго нібыта ў паклёпе. Днямі адбыўся суд, і ён узяў бок прадстаўніц вертыкалі. Сяржука аштрафавалі. Аднак спадар Салаш замовіў нашым корэспандэнтам патактаваць перадачу зусім не на гарачую выбарчую тэматыку. Хоць менавіта ўдзел у выбарах, практыка агітацыі па прынцыпу ад дзвярэй да дзвярэй падказалі яму тэму «Беларусы ў шматпавярховіках. Эстэтыка жыцця і побыту». Такім чынам, Сяржук Салаш.
Я ўсё жыццё пражыў у гарадах, у шматпавярховіках. Ось, і толькі ўлетку разам з бацькамі з'ездзіў у заходнюю Беларусь, у вёску да сваіх дзядоў, бабуляў, калі яны яшчэ былі жывыя. Ось, у мяне захавалася вельмі такое моцнае ўражанне ад вёскі. Гэта такое некае неверагоднае, вялікае пачуццё свабоды і прасторы. Мне падаецца, гэтага пачуцця прасторы не хапае сённяшняму жыхару шматпавярховікаў, былым жыхарам вёскі. Калі дадаць яшчэ тое, што нашы гарады, ў прынцыпе, засяляліся вяскоўцамі, якія ўжо былі з вытручаным пачуццём прыватнай уласнасці, можа быць, я б сказаў бы, дастаткова жорстка, недафармаваным пачуццём прыгажосці, то ўжо перастаеш здзіўляцца таму, як выглядаюць не толькі нашы гарады, мікрараёны, двары, але як выглядаюць пад'езды, врэшце рэшт паштовыя скрыні.
Паводле меркавання гісторыкаў, да вайны ў беларускіх гарадах жыло толькі 17% этнічных беларусаў. Большыню гараджанаў складалі габрэі, каля 50%. Потым па колькасці ішлі расейцы, а за імі палякі. А зараз большыню беларускіх гарадоў складаюць этнічныя беларусы. Пра тое, што з гэтага вынікае, журналістка Інна Студзінская гаварыла з вядомымі даследчыкамі.
Разважае філозаф Валянцін Акудовіч.
Чаго раптам адбылася такая радыкальная перамена? Натуральна з таго, што вёска лады сваёй часткай пераехала ў горад. Гэта здарылася пасля другой сусветнай вайны і літаральна за некалькі дзесяцігоддзяў. Таму сёння мы павінны гаварыць не пра сляды вёскі ў горадзе, а пра акупацыю нашых гарадоў беларускай вёскай. Гэта і добра, і не надта. Бо пакуль горад не стаўся беларускім, не магло быць і размовы пра пабудову паўнаватаснай беларускай нацыі. А нядобра таму, што вёска разам са сваім калгасным ладам жыцця і мыслення стала гаспадаром горада. З гэтага мы цяпер маем безліч праблемаў. Ад палітычных і сацыяльных да культурных і пабытовых. Бо большыня насельніцтва краіны жыве ў гарадах, а ментальная сіла жыцця ў іх вясковай. Адным словам, сена на асфальце, як пісаў калісьці наш цудоўны празаік Міхась Стрэльцоў.
Што адбываецца з чалавекам, які адрываецца ад сваіх каранёў, ад векавой традыцыйнай культурнай тканкі, у якой усё паслядоўна, лагічна і непарушна, і ўнікае ў свет чужы, незнаёмы, скіраваны на уніфікацыю асобы? З чалавекам адбываецца па праўдзе бяда. Ён губляе сябе, лічыць этнакультуролях Антаніна Хатэнка.
Перасяліўшыся ў гарады, якія уніфікавалі абсалютна ўсё ў кожнай асобе, мы не здолелі захаваць анічога, што прынеслі з вёскі. Нейкія асобныя этнічныя прыкметы – гэта, хутчэй, экзотыка, чым лад мыслення і жыцця. Бо ўсё, што ёсць этнічна характэрнага для кожнага народу, ведама гняздуе ў вёсцы, а мы вёску занядбалі. Дык што ж мы стварылі ў гарадах? Што перанеслі, што захавалі, што збераглі, а не чагуткі. Таму што горад сам па сабе стварае культуру масавую, безлікую, безаблічную. А мы мелі колісь культуру вясковую і культуру местачковую. Местачковая культура была жывой, яна была скіравана на індывідуум. Гэтакім чынам, што ёсць у горадзе адметнага, сапраўднага, нашага, ад вытокаў, нічога. На сёння мы не маем ні гарадской, ні вясковай культуры, а гэта вінна быць адзіным цэлым. А значыць, не маем культуры наагул. Маем спамін, што колісь было. Мы жывем рэтраспектыўна, не эвалюцыйна, хутчэй інвалюцыйна.
Дык чаго больш у беларускіх гарадах? Гарадскога ці вясковага? Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Сяржук Салаш, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача.
каля уваходных дверей на лесечной пляцовце вы увидите великую скриню, заполненную бульбой, закрытой на замок, то будьте абсолютно уверены, что владельник этой скрини – жыхар города, выход со звездки. Нехай эта скриня с бульбой абсолютно не отвечает санитарным нормам, нехай там в гнилизне не заводится некая жемера. Вот этот владельник вельми счастливый, он отвоевал у державы несколько квадратных метров. А коли, например, по подъезде вы можете зауважить на стенах клеенные репродукциями либо вытянанки, все это робил былый жыхар вёски, однако не у первого поколения, я уже у другим. Максимально, на что он сегодня здольный, это вытягнуть из своей квартиры те речи, которые им абсолютно не потребны, але выкинуть рука не поднимается. Ну, например, некие старые горшки под кветки. Этот человек абсолютно уже не звертает увагу на то, что, может быть, некоторые соседи будут супрать такого упрыгоживания с подъезда. Тяжко уявить себе подобные подъезды в домах в европейских краинах. Зрешты, как тяжко в угле уявить такие вот шматповерховые трущобы. Мне кажется, что повинно измениться несколько поколений до того часу, покуль мы будем заходить в наши подъезды и отчувать вот этот ведомый пах от цвилой, под гнилой бульбы, можно быть абсолютно упомненными, что эти города все еще населяют осколцы.
Тему наступного репортажа, который замовил нашим журналистам громадский редактор «Тыдня» Сержук Салыш, звучит так. Спальные районы – это своеобразное гетто для населения городов, те места для больше-меньше нормального життя. Отказы шукал Сергей Островцов.
Коли взять, до прикладу, городню, то старый центр относно невеликий. Жихаров не шмат. Причем нередко дамы не мають потребных выгодов, и люди готовы з'ехать у любый микрорайон, аби мець дома гарачую воду и унитаз. Вядомый бард и актор Виктор Шалкевич живе у микрорайоне Девятовка. Что он думает про спальные районы?
Той, кто николи не жил в интернате, там 4-6 человек у покой, а то не ведет, что такое властный кут, а тем больше властная квартира в доме. Неважно, где она есть. Алона, как она была. И просто человек ее обставляет, мне сдается, и он, не зважая на то, что там робится, на каким поверхности он живет, и он притягивает туда свои льдины, книжки, плыты там. Все кратит, что помогает ему комфортно жить. Ну, это вот самое головное. По-разному живется в этих спальных районах. Правда, потому что, когда люди заселялись, здесь и приблизно все, которые, например, селились в одном подъезде у кооперативном, были однольковые, а потом настали крышку ещё часы. Некто завчасно помер, как у нас. Некто спился, некто подшел нормально, так сказать, жить и развиваться. По-разному бывает все. Просто ранее, когда люди были приблизно однольковые, зараз в этих шмат подъездных домах, шмат квартирных, просто отбылось такое расслоение людей.
Тяжко сказать только того, что он спальный, не спальный. Правда, когда я здесь и працую, так я в своем доме я только сплю. Сплю я отпочиваю. Как потом зовут набраться силы працевать. Вот и все.
У Девятовцы нема кинотеатру, палаца культуры, але будуется костел, а относно недавно светили камень у подмурку церквы. Тимая это значение для Виктора Шалкевича.
Костел почав будоваться вельми давно, только нет, будовля не может скончиться, а церква у нас достатково теплая, она такая маленькая и неприкметная. Можно сказать, не церква, а вот некий такой огонь. Костел, конечно, ясно, что он великий, причем доминант в нашем микрорайоне. Слава ксендзу, когда не хочется працевать с душами, с людьми, не повинны людей куда-то притягивать. Конечно, центр у нас, можно сказать, перенагружен костюлами, а на периферии их нема. Ну, а будуется сейчас. Просто скажу, что мы, например, по старой звучимся с семьей, мы завсюду ездим на Боженство у фарми костюлу центру, потому что мы до его привыкли, нам завсюду там приемно.
Об житті в спальном районе зараз разважает журналист польской газеты «Выборчий» Городенец Андрей Почобут.
Все залежит от того, про кого мы говорим. Один человек может жить в спальном районе, и он будет чувствовать себя счастливым, будет чувствовать себя на своем месте. Инший человек будет в таком районе абсолютно несчастливый и загубленный. У этой архитектуры советской такой задавленный человек. Все это, безумовно, залежит от особы. Спальные районы, они появились, когда началось развитие городов, приток працованных. Не только, скажем, Советский Союз таким шляхом пошел. Подобным шляхом практически во все краины пошли. Але повсюдно вот такие районы, они лечатся дренными районами. Люди, которые имеют трошки больше грошей, это тычется так само, например, в Польше, и они все-таки будуют властные домы. Чему так отбывается? Прежде всего, человек у своем доме, он господар, соседи находятся достатково далеко. Это не то, что, скажем, в этой шпаковнице некто сверху может слухать музыку, сбоку там говорится с женой, и ты так все будешь чуть.
Ты правомерно вызначать, какие спальные районы город не лепшие, а какие горшие?
Але все-таки у Гродни, коли казать про ненавито, ну, самый наигорший район, то мне подается, что все-таки это переселка, не глядя на то, что там шмат одноквартирных домов уластных. Я просто николи робил репортаж и просто сутыкнулся с тем, в каких умовах там живут люди, потому что переселка это фактически звездка. вот у центру, мені подається, все-таки найгорший район, такий ось у Гродні та Пересвілка на сьогоднішній день.
Карацій, справді, ліпій місць квартиру в спальному районі, міркує Андрій Пачобут. А район такі праз вулицю від приватних домов. І його, між іншим, назвали дякуючи гетій вісці, що колісті була за городською скрайною Пересвілкою.
Прошу прокоментувати гетий сюжет громадського редактора «Тидня», активіста з Борисова Сержука Салиша.
Многие спальные микрорайоны, в принципе, повставали не как место для комфортного отпочинку, а повставали хоть как такие працовные гетто при буйных промысловых предприятиях. Життевая траектория многих людей не сягает далей за две там основные координаты. Это предприятие, завод, где працуешь, и спальный микрорайон, где спишь, ночуешь. Сегодня, конечно, покрыху изменяется социальный склад этих микрорайонов, однако, в принципе, они остались такой особливой зоной гетто, где на одной лечебной пляцовце может проживать и звичайный працовник разом с директором своего предприятия, начальником цеха. И в вынику, как мне кажется, працовные иерархичные отношения таким чином переносятся и на приватное житие. Человек просто не может нормально разневолиться. Или когда у человека нема часу и нема места для разневоления, для отпочинку, то отсюда как бы повстают и всякие такие стрессы. Районы находятся вот таким напоуразбуренным, напоузанепалым стане, имею на увазе инфраструктуру микрорайонов. И это неким чином денервует людей, ось, и они находятся в такой некой постоянной психологической напрузе. И у них выход больше старейшего поколения у бутыльцы, молодейшего уже зараз начинают шукать в неких наркотиках. Вот эту ситуацию неяк треба менять.
У ефірі Радіо Свобода. Для мікрофону Олександр Байчун. Ми притягуємо передачу, подрихтованою на замову громадського редактора «Тидня», активіста з Борисова Сержука Салиша. Білоруси в шматповерховиках. Естетика життя і побуту. Тепер, коли світ по той бок Буга відкрився для шмат когось білорусів, стало зрозумілим. Білоруська вёска має великі проблеми з естетикою побуту і осяроддя. А як впливає на колишніх вязковців город з його новими соціальними умовами? Ці і наадворот, їхня традиційна планка споживецьких запотребувань у певній ступені законсервувала розвиття городської простори. З протягом теми Олеся Сіпцов.
Найперш, то думають самі могилівці про своє життя у городі. Чим яно, на їхню думку, відрізнюється від в'язкового?
Комфорту в городі, удобств більше, більше соблазнів, на селі якби їх поменше.
В городі більше событий, куди-то пойти, навіть вечором. Не просто один єдиний клуб, а є можливість вибору.
Наверно, там все-таки все намного проще. В городі якась городська суета, постійно проблеми.
Є більше соціальний рівень, спілкування людей більше на більш високому рівні.
Середина 70-х годов минулого стагодия насельництво Могилева было не большим за 200 тысяч. По побудове одного из наибуйнейших предприемств у Европе, объединение Химволокно, колькость насельництва тут выросла амаль у полторы разы. Теперь могилевцев 380 тысяч. Старшиня неурадовой организации «Жаночий центр подтримки и самоадукации» Валентина Гвоздева памятает те часы, когда Могилев был относно невеликим. Памятая и на час, когда Могилевское заднепровье заселяли учорошние вязковцы. У Могилеве лечить она еще замало жихаров, которые отчувают себе на полницу горожанами.
Белорусским городам чем очень трудно ощущать себя городом с его историей, культурой? Потому что они же были все разрушены. Они же заново создавались людьми, которые приехали из деревни. Они там жили в другом совсем социуме. Там не вставал вопрос в том, что человеку не хватает общения, что человек испытывает одиночество. В деревнях это ощущают меньше. В городе не хватает мест для общения.
Люди, якія працяглы час не былі ў Магілёве, кажуць, што ён стаў больш чыстым і дагледжаным. Былы кіраўнік шклоўскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рыгор Кастусёў на гэта, аднак, зазначае, што за чысцінёй і парадкам улада найчасцей хавае сваю няздатнасць вырашаць куды больш важныя праблемы, якія ёй падаюцца другаснымі.
Это нашмат прасцей, чым насадзіць культуру мовы, культуру гістарычных каштоўнасцяў. А тут насаджаецца такі адна рэч. Чыста, не чыста, разумееце? Па бытовым узроўні гэта культура чаркі-шкваркі. Людзі думают, что раз чарка есть, шкварка есть, значит мы добре живем. Вот в чем заключается зомбирование наших людей. Это державная идеология такая.
Рыгор Кастусёв адзначае, што, на жаль, гэтая ідэалогія дае свой плён. Беларусы, якія ўбачылі на вуліцах замежных гарадоў смецця, кажуць, што там адзін бруд, а тое, што ў нас яго не менш, пра тое не згадваюць. Зменіць сітуацыю паводле спадара Кастусёва не ідэолаг, але прафесіянал, для якога няма дробязяў. Магілёўскі журналіст Алесь Бураков лічыць, сённяшняя моладзь гэта першае пакаленне, якое абсалютна не ведае, чым жыве вёска. Горад, аднак, для іх пакуль яшчэ не стаў нечым вытлумачальным.
То
постоянно укладывают в понятие города, я думаю, что они просто, скажем так, просто не задумываются про это. И город для них, это, скажем так, просто такая атмосфера, где они живут. И фактично, вот эта молодь, она растет, как трава при дороге, иначе не назовешь.
Прошу прокомментовать этот сюжет Сержука Салыша.
Поколениями наших людей учили бы хуже мало. Как мне подается, в огле у белорусов не надто высокая планка, узровень споживецких запотребований. Для того, что белорусов пятигодиями вытручивали почуття господаря. У выніку человек перестал чувать свой уплыв на новокольное сяроддзе, на свое житё, вот, перестал верить в свои махчимости. Разумение прыгодности цалком проватизованное уладами, якая находится как бы, у полоне безгустовности. Сячуль у нас одностайные бетонные плоты уздовж дорог. У Бориса есть ресторация «Королевское поливание», которая признана лепшей ресторацией в Беларуси. Там любит отпочивать наш борисовский бомонд, чиновенство. Просто суточ усилякой эстетики и густо. На стенах червоно-зеленые плакаты «За Беларусь» и побач висят шкуры и головы с разъявленными пащами забитых волков и медведей. По-моему, это просто верх безгустовности. Вартование в этой ситуации может быть только некая такая приватная инициатива, рука приватника. У Борисове вот такой кропкой является новый будовничий рынок. Он повстал цалком за приватные сродки. В этом накірунку треба рухаться.
А еще, лічить громадский редактор «Тыдня» Сержук Салыш, треба больше уваги надавать выхованию третьего поколения колишніх вязковцев у белорусских городах. Что значит улица, подъезд отдального спального микрорайона для детей? Ці можно обрести уплыв дворового осяродку у выхованні особы? Альбо менавіта гэты осяродок и есть одним из выхаваўчых моментов? С протягом темы Юлия Ромашевская.
Про значность двора, як осяродка дзяцінства особы, сведчыць наяўнасць гэткага музычнага жанру, як дваровыя песні. Словы іх могуць крыху розніцца, як ва ўсёй народнай творчасці. Музычнае суправаджэнне ў большасці – гітара. Мелюдыка таксама карэктуецца ў адпаведнасці з выканаўцам і ягоным дваром. Нехта ў двары вучыцца піць і паліць, нехта граць на гітары і гуляць у футбол. На думку псіхолагаў, двор можа сапсаваць чалавека, а можа выхаваць. Слово психологу Жанне Мицкевич.
Асяроддзе мае вялікае значэнне. Гэта асяроддзе школы, асяроддзе садка, а разам з тым і асяроддзе двара. У залежнасці ад таго, сярод якіх дзяцей знаходзіцца дзіця, гэта таксама ўплывае. Нездарма бацькі скардзяцца, калі прыходзяць да псіхолага, у першую чаргу з тым ён звязаўся з кампаніяй. Дваровая кампанія гэта не абавязкова, ага, у нас у двары жывуць толькі дзеці рабочых, значыць дзіця будзе мець дрэнную дваровую кампанію. Гэта нельга сказаць. Ці акадэмікі жывуць, ці гэта рабочыя жывуць, залежыць ад таго, як выхоўваецца дзіця ў сям'і і які ён.
Бацькам цяжка выбраць слушную тактыку і стратэгію ў адносінах да дзяцей, якія бачаць, што жыццёвыя каштоўнасці, якія дэкларуюць у сям'і, кардынальна разыходзяцца з тым, што дзіця бачыць у двары. Распавядае рэдактар сайту дзеткі.орг Хрысціна Вітушка.
У маёй бацькоўскай практыцы быў выпадак, калі мой сын урадзіўся, пабачыўшы, як маці лупцуе свайго дзіцёнка, той плача і просіць маму супакоіцца, мама працягвае такім чынам выхоўвае. Дзіцё не магло заснуць на працягу тыдня, і мне было вельмі цяжка патлумачыць, чаму мама сама гэта рабіла, таму што я закладаю каштоўнасці таго, што біцца нельга ні ў якай сітуацыі, што нельга крычаць.
З такіх вось супярэчлівасцяў выхавання вынікае патэнцыйны плюс дваровага асяродку, кажуць псіхолагі. Бо гэта красамоўны ўзор таго, што свет розны, людзі ў ім таксама розныя. Але кожны робіць уласны выбар. Вось што трэба тлумачыць дзецям, падкрэслівае Жанна Міцкевіч.
Ён многае зразумее, многае ўбачыць. Жыццё такое, якое яно ёсць на самой справе, без прыкрас, без ідыліі, без ружовай афарбоўкі. Але разам з тым зможа захаваць сваю індывідуальнасць і разуменне таго, гэта я прымаю ці не прымаю.
Супрацоўніца рыэлтарскай фірмы Татьяна – маці 16-гадовай дачкі. Татьяна лічыць, што двор – гэта фактар рызыкі для добрага выхавання. Маўляў, адтуль усе шкодныя звычкі. Але забараняць дзіцяці кантактаваць з тымі, з кім ён хоча, нельга, бо забароненае становіцца прывабным. Таму, на думку Татьяны, павінен быць разумны кантроль.
Двор – это ж бліжэйшае атачэнне суседзі. Сябрамі веры па двары зыбаць недакладней. Я заўсёды была ў кантакце. Не магу сказаць, што там былі такія суперсем'і ўсе. Там былі розныя людзі. Але прынамсі я з імі ўвесь час сутыкалася і мела стасункі, каб быць проста ў курсе, што робіцца.
Апроч маральнага боку выхавання двару, ёсць яшчэ так званая гарадская эстэтыка, якая таксама вельмі ўплывае на станаўленне асобы, кажа Жанна Міцкевіч.
У
все дитячие пляцовки, коли яны добра оздоблены, то это безумовно уплывает на лепший бок. И увогуле прыгажость заставляет человека робиться самому прыгожему. Наименьше, что это ставится до прыгажости с повагой. Конечно, коли пляцовки усе будут оздоблены, будут добро выглядать, але при этом еще, коли у нас почнется рух того, каб люди, дети в первую чергу, сами удельничали у оздобления пляцовки, выховывалась культура на ранних стадиях становления характера человека, то это даст великий плен.
Прошу прокомментировать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», наместника директора информационно-аналитичного агентства «Европейская хваля» Сержука Салыша. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустраемся про стыдень.
Особливо болюще назирать за нашими детьми, которые первые годы своего життя, принамсі дошкольные годы, мусить проводить своими мамами для подъездов своих домов у дворах. В этих дворах нема нормально обсталяванных дитячих пляцовок, нема спортовых городков. Доводится бавить час в утоптанных пясочницах. Вот для детей из Борисова, в уголе из какого-нибудь такого провинциального города белорусского, выезд в Минский Макдональдс – это подея, которая запоминается на все життё. Моя дочка, например, догэтуль згадывая дитячую пляцовку в одном из дворов у Минску, которая находится на площади Перемоги, там и домики, и горки, и дробины, и лабиринты усиляки. И каждый раз, когда я начну, что еду в Минск, она с умными, умольными очима просит меня: «Тата, тата, вози меня с собой в Минск», как она каже, «на горки». Вот, сдавалось бы просто, изразумелое задовольнение для детей, а вот у нас у Бориса его реализовать амаль немагчыма. Наши дети начинают моцно отставать от своих одногодков в цивилизованных краинах. И, сдается, именно на этих этапах закладывается установка задовольняться тем, что есть, а бы чем. И эту ситуацию коренным чином треба изменять, и треба изменять в уголе ситуацию в Украине. Можно изменить нашим агульным ставлением дорослых до маленства. С детей треба наших починать.
Громадским редактором этого тыдня был борисовский активист Сергей Салаш. Вы на хвалі ночной свободы. С вами Татьяна Поклад. Добрый вечер. Тягом наступної години ми будемо слухати саме цікаве з матеріалів, які прогучали у ночним ефірі Радіо Свобода на гэтым тидні від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок ведучої програми на гэтым тидні Ганни Соусь з гостями ночної свободи. Починаємо з понеділка, 8 вересня. Гэта быў дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. У Беларусі ў гэты дзень традыцыйна згадваюць імя Змітра Завадскага, трагічны лёс якога заклікае нас да пільнасці і салідарнасці, як гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Традыцыйна баш да гэтай даты прымярковае ўручэнне дыпломаў імя Завадскага за мужнасць і прафесіяналізм. Сёлетнія лаўрэаты – фотакарэспандэнты нашай Нівы Андрэй Лянкевіч, фатограф Юрый Дзядзінкін, а таксама радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, які быў гостем «Начной свабоды» ў панядзелак. Пытанне яму задавала вядучая Ганна Соусь.
Па-першае, віншую вас з ганаровай узнагародай. Геннадзь, я вас шмат разоў бачыла на самых розных акцыях. Мы памятаем на акцыях, прысвечаных лёсу Змітра Завадскага да іншых зніклых. Скажыце, вы былі асабіста знаёмыя з Дзімам Завадскім?
Так, я быў знаёмы з Змітрам Завадскім, не так, что мы были некие сябры такие великие, але частяком мы сустракались менавіта на неких грамадско-политичных подеях, які отбывались у Менску. И удел у таких акциях памяти Димы, это не только некая данина поваги памяти этого человека, які был не просто нашим коллегам, сябрам, але это данина памяти человеку, які загинул, в принципе, за свою профессию.
Но вось теперь говорят, что починается полная либерализация, вызволенные политвязни. Евразвяз США заявили про намер скасовать санкции супраць Беларусь. Некоторым журналістам вернули конфискованную ранее технику, а ці вы уже отчули пэўную либерализацию своей профессийной деятельности?
То могу привести приклад, что принамсі сёння у якості чамусьці по справе того вядомага выбуху у ночь на 4 липеня у Менску был допытаны намесник старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрей Бастунец. А дагэтуль крыху раней я ведаю, што па ўсёй краіне былі дапытаныя па гэтай жа справе больш за 10 журналістаў. Вось калі ўжо майстру пера і мікрафона дапытваюць наконт прыналежнасці да выбуху, да тэрарыстычнага акту, я ўжо не ведаю, пра якую лібералізацыю можна тут казаць.
Геннадзь, я хачу прапанаваць вам і нашым слухачам паслухаць слухаць апытанне на вуліцы Горадні. Ці бяспечная ў Беларусі прафесія журналіста?
Пісаеш действительно правду, то гораздо сложнее предоставить это народу, где просто-напросто перекрывается канал.
В белорусских журналистах есть проблемы. Это люди, которые держат руку на пульсе обстановки страны, и каждое их высказывание может отразиться, и они люди, которые вот комментируют события. И если какая-то страна недовольна их комментарием, они как под угрозой всегда находятся. Должны отвечать за свои слова и ту информацию, которую они подают. Если они отправляются в какую-то горячую точку, конечно, они в зоне риска сразу, автоматически.
Если связаны темы с политикой, очень сложно будет взять даже то интервью, написать статью на политические темы. А в остальном войны нет, у нас все хорошо, слава богу.
Профессия сама такая довольно стрессовая.
Да, смотря что они скажут, смотря про кого. Если в политике будут себя вести тихо и спокойно, то не будет никаких проблем. А так, ну сами, думаю, понимаете. Получается, он неправильный журналист. Значит, он не понимает, что к чему, не вникает в ситуацию в стране. Смотря о чем писать, в ценах на продукт, например, это одно, или там, не знаю, о каком-нибудь гламуре. А если о политике, например, то любое слово может оказаться против него.
Я считаю, что возникает большие сложности у журналистов. Я считаю, это одна из самых таких, ну, опасных профессий довольно.
В наше время, хотя и говорят, что свобода слова, я считаю, что цензура есть, и люди говорят не все то, что хотели бы сказать.
Гарадзенцы адказвалі на пытанне, ці бяспечная прафесія журналіста. А я прашу госця начной свабоды, радыёжурналіста Геннадзя Кеснера, пракаментаваць адказы гарадзенцаў і самому адказаць на гэтае пытанне.
Насамрэч, прафесія журналіста вельмі цікавая, прафесія журналіста вельмі адказная. Таму што калі журналіст насамрэч журналіст, ён мусіць даваць інфармацыю і шукаць эту інфармацыю, часцяком прыкладаючы вельмі шмат намаганняў дзеля гэтага, каб знайсці інфармацыю і падаць яе. Але самая вялікая праблема зараз данесці інфармацыю да яе спажыўца. Вось у чым праблема самая галоўная ў нашай краіне.
Госцем начной свабоды ў панядзелак 8 верасня быў радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, лаўрэат прэміі імя Завадскага. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях начной свабоды. З вами Таццяна Поклад, ты мы прыгадваем агляд самых адметных сюжэтаў начной свабоды гэтага тыдню. У аўторак 9 верасня якраз у часе эфіру начной свабоды адбывалася прэм'ера фільму «Васіль Быкаў. Апошнія дні» на тэлеканале «Белсат». Улучаю аўторкавы запіс.
Атрымка Быкавым публікацыі артыкула пра курапаты і сцвярджэння праўды пра курапаты, якую я ўвесь час адчуваў ад Быкава, сыграла вельмі вялікую ролю.
Чаму Васіль Быкаў пакінуў Беларусь? Каментары самога пісьменніка, яго сяброў, сусветна вядомых палітыкаў.
Ему не нужен Быкаў, у него есть сплачённая, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, славят режим, ему этого достаточно.
Ну, а я тут працую. Умовы для того такие, каких я не ведал николи. Головное – тишиня и спокой.
Я сын вспоминаю на...
Я вспоминаю про свою встречу с ним и про свою размову. Это был вельми интеллигентный и цікавый человек.
Культивованный, а займовый человек.
Пачынаючы ад 1998 году, Васіль Быкаў быў вымушаны жыць на чужыне. Спачатку ў Швецыі і Фінляндыі, потым у Нямеччыне. Апошнія паўгода ён разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай правёў у Празе, дзе стан ягонага здароўя рэзка пагоршыўся, давялося рабіць складаную аперацыю. Аднак вяртанне ў Менск аказалася яшчэ больш драматычным. У фільме «Васіль Быкаў. Апошнія дні» рэжысэр Галіна Навумчык, аўтар сценару Сергей Навумчык, сваімі ўспамінамі дзеляцца палітыкі Івонка Сурвіла, Вацлаў Гавэл, Зянон Пазняк, паэт Геннадзь Бураўкін, супрацоўнікі радыё «Свабода» Сергія Бламейка, Аляксандр Лукашук і Сергей Навумчык. Пра Быкава таксама распавядаюць супрацоўнікі чэшскага фонду «Чалавеку нядолі», якія дапамагалі Васілю Владзіміровичу і Ірыне Міхайлаўне уладкавацца ў Празе, а таксама лекары шпіталю «Матул», дзе Быкаву была зробленая аперацыя. А ў празскай студыі зараз гость «Начной свабоды», сябра Рады БНР і адзін з выканаўчых прадусараў фільму «Васіль Быку. Апошнія дні» Владзіслаў Яндзюк. Вітаю вас, спадар Владзіслаў.
Добрый вечер.
Я хотела вас тут найперш попросить поделиться уражением от прогляду.
Уражение у меня вельми доброе. Фильм отрымался приемный, спокойный, такие разважные. Те темы, которые треба было раскрыть для того, как в первую чергу белорусское громадство ведало, что на самом деле отбылось.
И я додам для наших слухачов, что Владислав Яндзюк у 2002 году имел дочинение до организации приезда и уладкования Василя Быкова в Празе. И у фильме выкорыстаны фотоздымки Василя Быкова, які зрабіў спандар Яндзюк у Празе. А вось за некалькі гадзінаў да эфіру я звязалася з рэжысэркай фільма Галінай Навумчык і папрасіла яе расказаць пра тое, як узнікла ідэя зняць фільм пра апошнія дні Васіля Быкава.
Ідэя зняць такое кіно з'явілася таму, што сама магчымасць эмацыйна адлюстраваць альбо паказаць даецца такім чынам, што людзі могуць глядзець, чуць, бачыць. А ў фільме ў нас расказваюць сведкі, люди, которые были вокруг Василия Владимировича, тут у Празе.
Скажите, калі ласка, а ці плануется еще презентация в Беларуси?
Пока что про такие планы я ничего вам не могу сказать, бо не плановали. И оно довольно выглядало спонтанным, само это кино, как оно родилось, и сама идея. Удалось все оживить довольно худко, потому что так просто была группа инициативных людей, которые уделились, и это все худко зарабили. Так что я думаю, что напевно будем плановать некие прэзентацыі, дыскі разам з Белстатам.
Гэта была рэжысэрка дакументальнага фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні» Галіна Навумчык. А ў празскай студыі гость «Начной свабоды» адзін з выканаўчых прадусараў гэтага фільма Владзіслаў Яндзюк. А спадар Владзіслаў, як вынікае з фільма, у Чыхі Васілю Быкаву былі створаны вельмі спрыяльныя умовы для жыцця, творчасці, асабліва што датычна медычнай дапамогі. А вось як казала зараз Галіна, яго лекавалі ў сучасным шпіталі «Мотал». І я ведаю, што менавіта вы дамаўляліся пра інтэрв'ю супрацоўнікаў шпіталю аўтарам фільма. Скажыце, калі ласка, вось такі высокі ўзровень медычнай дапамогі маюць магчымасць атрымаць усе пацыенты чэшскія, ці гэта была такая персанальная ўвага да Васіля Быкава, якога добра ведалі і паважалі ў Чэхіі?
Узровень медыцынскай дапамогі, якую спадар Васіль Быков атрымаў, была стандартная для матола. У яго была з пункту гледжання медычнага вельмі складаны дыягназ. Таму былі пэўныя як бы складанасці з арганізацыі лекавання пасля аперацыйнага яго дзеля ягоных іншых хваробаў. І сталася так, што, канешне, тое лекаванне, якое ён атрымаў, яно было вельмі дарагім і вельмі спецыфічным, але ўсё гэта была досыць такая стандартная сітуацыя, і кожны пацыент чэшскі ці хто заўгодна, які бы патрапіў у гэты шпіталь з такім дыягназам, ён бы атрымаў падобнае лекаванне.
Вось у гэтым фільме гучаць галасы супрацоўнікаў Радыё Свабода, якія былі разам з Васілём Быкавым у яго апошнія вось паўгода ў Празе, і голас Васіля Быкава вельмі часта гучаў на Свабодзе. Сам пісьменнік быў жаданым госцем на нашым радыё. А про то, что не трапило у фильм, директор белорусской службы Александр Лукашук.
Я думаю, что снять можно навод особный фильм на тему «Быков и свобода», ти «Быков на свободе». Мы выпустили две книги, огульным, видать, объемом больше за 1000 сторонок, коллег, с класти, про удел Быкова у эфиры свободы, у программах не только белорусской службы, але так само у передачах русской службы, украинской службы, у инших редакциях. Василий Владимирович у студии «Свободы», например, насчитывал долгую дорогу до дому. Это годины и годины читания тексту. Як это отбывалося, як гучить этот голос. У нас есть навод вот этот аудиоархивный материал, как это отбывалося. Але, вероятно, что это саправды вымагало бы целого фильма. Але треба признать, что, конечно, коли Быков был тут на радио, мы не здымали его на видеокамеру. У нас есть некоторые фотоздымки, але вось видео, то, чем живое кино у нас, на жаль, нема. Але один эпизод, махчима, з апошних, где он Быкова у Празе, який мог бы быть в фильме, но але частково он присутничал в іншем переказе. Я памятаю свою апошний раз, коли я его бачил. Я сидел тут на радио и позвонил Быкову, как раз хотел завести ему опошние некие новины, информацию, раздруковки. И по дороге спынился коля итальянского ресторана и замовил пиццу на вынос. Я ведал, что Быкову любил пиццу, и я взял, заказал пиццу пепперони. И про 15 хвилин на боготово я сел в машину, приехал в их дом. Это дом есть на здымках у фильме. И захожу до их с этой с коробкой, с картонной спицей. Ну, Ирина Михайловна открыла, Быков побачил, что пепперони мощно узрадовался. И рассказывает мне такую историю. Коли они жили у Франкфурте, до их пришел брать интервью корреспондент газеты «Бильд». И сярод іншого, после размова про литературу, про войну, про реализм, про экзистенциализм, почав пытаться, как Быковы тут, в принципе, живут, выживают, ну и типа подобается им Немеччина. Ну и Быков кажет, ну что ж, подобается, вот, и кажет, что вот любимая ежа, он пытается. Любимая ежа, вот купляем пиццу, разогреваем у микрохвалевцы. А господин пытается, а какая пицца? Ну он кажет, пепперони. А какой марки? А такой марки, как вы готуете? И кажет, так долго он меня распытывал. Потом выходит газета, это колеровая газета «Бильд». И кажет, я стою там на фотосдымку, великое интервью, в руках у меня пицца. И кажет, и ни слова про экзистенциализм, национализм, а только про то, как готуем. Ну, посмеялись Быкову с великим задовольнением сел за пиццу. Мы выпили по килишку, Ирина Михайловна, я памятую, отмовилась тогда. А потом уже, нашмат позднее, я нашел эту газету, «Бильд» открыл, и нашел этот артикул. Там стоит Быков на сдымку. И в руках он тримает не пиццу, а две свои книжки, выдаденные по-немецку. И у тексте размова, конечно, про национализм, и про экзистенциализм, и про литературу. Але вот так же и он весело взгадывал свой эпизод про свой улюбленный продукт.
Гэта быў успамін дырэктара беларускай свабоды Александра Лукашука пра яго апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым. А госць начной свабоды, адзін з выканаўчых прадусараў фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні» Владіслаў Яндзюк. І я папрашу яго згадаць сваю апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым.
Апошнім разам я бачыў спадара Васіля Быкава на святкаванні Дня волі ў Празе тут. Але мне больш узгадываецца іншы момант. Удзельнічаў у сустрэчы Васіля Быкава з президентом Чеської Республіки, господаром Гаулом. Це було 11 вересня 2001 года, у той день, коли у Нью-Йорку був здійснений терористичний акт. Але уже на гэты день була загадя за некалькі місяців напланована зустріча. І не глядячи на те, що у світі відбулася така подія, і практично увесь світ був у шоку, і тільки про гэта і йшла розмова. І у гэты день з раніці відбулася зустріча Василя Быкова з паном президентом Гаулом. Я ішов на гэтую сустрэчу як фотограф. Цікава, што падчас гутарка менавіта ішла не толькі пра сітуацыю беларускую, але хутчэй пра сучасны стан света. Бачна было, што спадар Васіль Быкаў успрымае гэтыя падзеі спакойна. Бачна было, што ўсё ж такі ягоны жыццёвы досвід. Відаць, казаў яму, што не гледзячы нават на такія трагічныя падзеі, жыццё ідзе далей.
У «Ночной свободе» у авторок 9 вересня гостем был сябра Рады Белорусской Народной Республики Владислав Яндзюк из Чехии, який допомагал у створенні фильма «Василь Быков. Апошние дни». Питання ему задавала ведучая Ганна Соусь.
Новини свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях «Ночной свободы». С вами Татьяна Покла. И мы прогадываем материалы «Ночной свободы» этого тыдню. Гостем «Ночной свободы» у сераду 10 вересня был старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа, який сярод іншого прокоментовал справаздачу Всесвітнього банку, згодно з якой Беларусь стала одним з сусветных лідерів реформ, скерованих на спрощення ведення бізнесу. З ним гутарила ведуча Ганна Соусь.
Беларусь назвали одним з усесвітніх лідерів реформа, ускерованих на спрощення ведення бізнесу. Значні кроки, зроблені урадом Білорусі за минулий год у керунку до поліпшення умови у ведення бізнесу, отримали признання у штогодовій справоздачі Doing Business 2009. Беларусь увайшла у четверку ведучих держав-реформаторів у нормативно-правової сфери. Про це заявив керівник групи усесвітнього банку у Білорусі Крейг Белл. Спадар Олександр, скажіть, калі ласка, новость ви як ганоровий старший Білоруського союзу предпринимальників, як чоловік, який навпрост зв'язаний з предпринимальництвом, як ви вже чули позитивні виніки реформи по спрощенні бізнесу, про що говориться у справоздачі Всесвітнього банку?
По-перше, гуторка йде про те, що некі параметри, які розлічуються для різних країн, це некі там затрати часу, грошей, почались некі нові кроки. І це було під керівництвом фактично групи Всесвітнього банку, міжнародної фінансової корпорації. І з ними, ну, фактично з ними сиділи люди із правительства і виясняли, які параметри треба поправити для того, щоб картинка була покрасивее. Зараз, звісно, вони хором, заявляют о том, что все замечательно, в том числе и Всемирный банк, поскольку действительно некие формальные параметры были сдвинуты. Но это еще надо смотреть, как это будет действовать реально, пока не совсем понятно. У нас страна победившего правоприменения над законообразованием. И что там, как пишут, это одно. Даже если это одно окно, вот любимое, значит, затея нашего начальства последнего времени, там оказывается очень много форточек в этом окне. Короче говоря, не все так просто. Вот, поэтому я не думаю, что эти формальные параметры – это повод для большого оптимизма. Но то, что за эту работу по сокращению вообще взялось правительство, в принципе, это правильно. Но не надо забывать, что откуда все это взялось. Откуда Беларусь буквально там 3 года назад еще регистрировала мировые и европейские рекорды по затратности всяких, значит, вот, процедур ведения и вступления в предпринимательство. Буквально так. Но это глыба, которая вот в основном за десятилетия между 96-м и примерно 2006 годом была создана нашей властью. Прежде всего, надо было признать, что это последствия десятилетия совершенно антирыночной политики. И вот если смотреть правде в глаза, вот 179-е постановление – типичный пример, в общем-то, по сути, глубоко антирыночного постановления. Почему? Потому что оно не обосновано. Совершенно не ясно, к чему оно, кроме разорения, приведет. Вот я вот такой пример простой очень привожу, доступного слушателю. Ну, у вас температура зарегистрирована. В данном случае, да, 3 миллиарда сальдо, 3 миллиарда долларов – это громадное для Беларуси отрицательное сальдо. Все правильно. Надо ли человека с температурой совать в лед или в ледяную воду, к примеру? Да, температуру можно сбить, но, ведь понимаете, потом может быть летальный исход.
Александр Сергеевич, я хотела пропоновать вам зараз послухать Светлану Багудинову, эксперта Всесвятного банка. Она кажет про полную тенденцию, что реформы рушат на усход. І 4 країни регіону, не тільки Білорусь, там Азербайджан, Албанія, Киргизстан, увійшли у лік лідерів по проведенню реформ. Ось що каже Світлана Багудінова.
А Білорусь явилася однією з найбільш активних стран-реформаторів в цьому році. Я би хотіла відмітити реформу в створенні підприємства. Це єдине окно по реєстрації підприємства, яке в цьому році функціонує ще краще, ніж в минулому році. А також реєстрація власності була однією з найбільш замечательних реформ.
Це була експертка Усесвітнього банку Світлана Багудінова. А з нами на сувязі з Мінську гость «Нашої свободи», ганоровий старшиня Білоруського союзу предпринимальників Олександр Потупа.
Проблема в тому, що країни з определенним правовим пространством, специфічним, скажем так, вони в якому-то смислі віддільно повинні розглядатися. Там сочетання параметрів може грати зовсім іншу роль. Ось це часто не учитывают і переносять щось там із європейських, американських деяких стран на Африку, на бувше СССР, куди угодно. І тому по получаются иногда смешные результаты. Кроме того, о чем идет речь, что за лидерство? Речь идет о темпе преобразования. Но надо иметь в виду, что темп преобразования, ну, просто такая куча была намешана, жуткая смесь существовала вот этого, как бы говорится, законодательства, что, ну, любые серьезные маломальские шаги, они, конечно, сразу же очень резко меняют ситуацию, понимаете? То есть вот не было ни гроша, вдруг алтын. Ну, с этой точки зрения, конечно, ну, как говорится, можно сразу увидеть, что вот большой прогресс, мы такие все передовые.
Гостем «Ночной свободы» у середу 10 вересня был старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Питання ему задавала ведущая Ганна Соусь. Ви на хвалях «Ночної свободи». Тепер ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» гетага тидня. І на черзі четвер, 11 вересня, гостем «Ночної свободи» у гетий день був вітебський громадський активіст, розповсюднік незалежної преси Борис Хамайда. Питання йому задавала ведуча Ганна Соусь, улучаю четверговий запис.
Сьогодні невідомі обрабовали Бориса Хамайду, його скрали некілька сотень особників незалежних газет «Народная воля», «Наша Нива», «Вітебський кур'єр», 5 часописів «Архе» і 5 книг Владимира Подгола «Народний телевізор» з цитатами Олександра Лукашенки. Спадар Борис, скажіть, калі ласка, ці зверталися ви у міліцію, як ви меркуєте, кому гэта було потрібно?
Право тим, що я до правоохоронних органів звертатися не збираюся, в Україні не діючає легітимна конституція, поэтому гэта все безсенсовно. Ну, на мой погляд, я ведаю докладно, что это зробили не бомжи. Я так меркую, что нехто сидит у кабинете и все плануя. Коли зробить, як не сапсовать життё. Коли за палки сунуть у замочную щілину. Коли прибить червоно-зеленый стяг. Ось зараз гэта скрали газеты. Так что я не ведаю, что в наступный раз будет зроблено. Но мои сябры, например, кажут, ты ж будь хитрее, ты ж будь обачливее. Ну, у меня просто часу на гэта нема. Есть мета, я рухаюсь наперед, а что будет далее, так меня это особливо не цікавит.
Спадар Борис, я ведаю, что вы уже гады три, а маль что дня, ля гэтак званого синего дома у Витебского распаўсюджваете незалежную прессу. После того, как большасць незалежных выданняў позбавили распаўсюду и подписки про дзяржаўныя структуры. Скажите, а есть уже стало коло прыхильников незалежного друку? Як на ваш падлік, кольки у Витебску людей читая незалежную прессу?
Ведаете, вот за гэты час, что я стою с распаўсюджваннем незалежной прессы, так я уже кожного читача ведаю малю твар. Ну, на мой погляд, нельга вось глядеть на колькость наклада вот этой незалежной прессы. Мне кажут читачи, что не только яны читают вот газету, якую набывают, а яны передают ее знакомым, сябрам. Так что тут я лечу, что по Витебску, может, сотни, тысячи и тысячи человек читают эту незалежную прессу.
А я зараз хочу пропоновать гостю «Ночной свободы» Борису Хамайду и нашим слухачам послухать опытание на улицах городни. Ти читаете вы незалежную прессу, и где ее набываете?
Регулярно читаю, звичайно, в інтернеті. Набити нідзе незалежне видання досково складано. Єдине, що буває на партійну офісу на Будьонова привозять з Мінську, але, на жаль, трохи застарело, але фактично це єдине місце, де можна взяти газету.
Не читаю. Я студент, мені некогда, мені своїх вистачає проблем.
Не, не читаю. Не інтересує.
Ні, незалежно не читала. Ну, не доводилося.
Нет, не читаю. Читаю обычную прессу, которую выписывают родители. Родители выписывают в основном российские газеты.
Нет, не читаю. Да нема потребы. Я смотрю, как жизнь идет. Вот и все. Пресса себе, а жизнь себе.
Периодически покупаю в киосках. Беларусь рынок. Комсомольская правда в Беларуси. Ну, различные журналы. Я бы не сказала, что независимой какой-то прессы у нас много. Купить ее практически негде.
Редко. Почтовый ящик кто-то бросает, не знаю кто. По-моему, «Народная воля» иногда бывает.
Читаю.
Киоска. Альбо с рук продаюсь, с рук купляю.
Нет, не читаю. Просто я считаю, что там чепуха.
Незалежно нет. Нет просто такой потребы.
Нету низы. Новости. Ну, в основном из телевизора. Тоже как бы на это время нету, так что даже если хотел бы прочитать, то и не найдешь. Наших киосков вроде бы и нет.
Это было опытание на улицах городни, а с нами на простой телефонной связи Борис Хамайда. И он родился у Витебску и тут же сёлета справил 60-годовый юбилей. Поводле адукации юрист, але у 90-м годе был вымушен пойти с державной працы и с той поры лишит себе профессийным революционером. У 1990-м годе Борис Хамайда створил Витебский городский клуб за демократичные выборы. С 91-го года он выдавал газету «Выбор», якая была зачинена уладами, але дагэтуль выдается на ахвяраванні приватных громадянов. Спадар Борис, вось я калі рыхтавалася до размовы с вами, то знайшла у интернете
вялікую, вельмі вялікую колькасць паведамленняў пра тое, як вас затрымлівалі, штрафавалі, арыштоўвалі. Скажыце, вы вядзеце ўлік сваім затрыманням? Можаце сказаць, колькі вы сутак ужо адседзелі, колькі штрафу выплацілі?
Ведаеце, што, ну, штрафаў вельмі шмат, поэтому у мяне проста часу няма. Это трэба нейкую тады бухгалтерыю ўласна весці. А сутак, ну, больш за 100 сутак я адседзеў. Я амаль сидзеў ва ўсіх камерах ізалятара часовага затрымання. Дзесь каля 20 камер или 15 камер, амаль ва ўсіх пересидзеў.
І памятаю, вы галадоўкі трымалі, вяшалі.
На пачатку было, да, на пачатку было. Зараз трэба неяк дажыць да зменаў.
А я ведаю, што вы да 2001 году былі сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і выйшлі з партыі, бо адмовіліся агітаваць за вылучэнне Зенона Пазняка на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, бо не верылі ў справядлівасць гэтых выбараў. І з тае пары вы прыхільнік байкоту любых выбараў Беларусі. Ну і першым вы выкажаце сваё меркаванне, я хацела прапанаваць вам паслухаць некалькі тэлефанаванняў нашых слухачоў наконт удзелу ў выбарах.
Зарегістраваным кандыдатам не варта здымаць свае кандыдатуры, не давёўшы выбарчую кампанію да канца. Па-першае, гэта непавага да тых людзей, якія паставілі за іх свае подпісы. Па-другое, у выніку такіх адносінаў значная частка грамадзян наогул не будзе давяраць апазіцыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Паважаныя ўдзельнікі так званых выбараў без выбару. Вы павінны прыслухацца да прызыву лідара БНФ і зысці з гэтага марафону. Нехай Ярмошына заўчасна святкуе элегантную пабеду, бо гэтую кампанію нельга назваць выбарамі. Гэта здзек над воляй і з'яўленнем свайго народа. Няўжо і на гэты раз рушайлы ад СНГ ухваліць гэтыя званыя выбары? Івацевіч і Станіслав.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Телефануйте, выказывайте свае меркаванні. А з намі на простай телефоннай сувязі з Віцебску грамадскі актывіст Барыс Хамайда. Я папрашу яго выказаць сваё меркаванне. Ну вось два слухача нашых, адзін за байкот, другі супраць. Як вы мяркуеце?
Ведаеце, што на мой погляд, мая пазіцыя прынцыповая і паслядоўная. У лістападзе 1996 года, на мой погляд, адбыўся антыканстытуцыйны пераварот, а это асабліва цяжкае дзяржаўнае злачынства. Так вось мы павінны кожны задаць сябе пытанне, ці прызнаём мы вынікі гэтага рэферэндуму. Калі прызнаем, то тады пагаджаемся з гэтым пераваротам і гуляем па правілах гэтай улады. Калі не прызнаем, то тады байкатуем і дамагаемся, каб краіна вернулася ў канстытуцыйнае поле.
Віцебскі грамадскі актывіст Барыс Хамайда быў госцем начной свабоды ў чацвер 11 верасня. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь. А цяпер кінаагляд начной свабоды за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Чарговы кінагляд варта пачаць нетыпова, то бок рашуча адмовіцца ад галівудскіх блюбастараў і вычварэнцаў з еўрапейскай арт-баемы. Не ведаю, як вы, а я часам люблю тыя самыя простыя рэчы. У кіно гэта годна зробленыя малабюджэтныя стужкі з моцным сюжэтам. Як, напрыклад, новы фільм Томаса Яна «Выпадковы сведка». Вы не ведаеце, хто гэта такі? Імёны актораў вам таксама нічога не кажуць? Ну і добра. Таму што ў нашай справе галоўнае не зорная рэпутацыя, а глядацкая сатысфакцыя. І чаму б не паглядзець, як адна жудасная ноч зробіць з недарэкі сапраўднага матча?
What have you done?
William Archer is responsible for the death of his wife, Mary Archer, and lover Terry Baskin, and special agent Manny Shea Ruiz.
Безумоўна, стужка Яна нагадвае бясконцую колькасць іншых. Але ж вы не супраць, калі ваш чарговы гамбургер ёсць вельмі падобным на папярэдні. Вось і тут той самы выпадак. Нямецкая творчая брыгада апантана гуляе ў Амерыку, дакладней, у амерыканскае крымінальнае кіно. Тым не менш, гэта зусім не імітацыя і абсалютна не падробка. Выпадковы сведка, гульня па правілам маскульту. Вясёлая, прафесійная і з вельмі цікавымі зрухамі зместу. Так, гэта невялікае кіно, але зусім неблагая прапанова на халодны вераснёвы вечар. Да адмоўных уражанняў трапіла новая праца вядомага М. Найта Шьямалана. Калісьці той шукаў прывіда ў шостым пачуцці, потым паляваў на падчавару ў зачараваным лесе, Шьямалан – майстер эфектных фіналаў. Але ў ягонай з'яве самае цікавае якраз пачатак. Хваля самагубства без мэты і сэнсу.
I'm scared, Elliot.
It's okay.
The
the attacks are spreading.
Boston, Philadelphia,
Maryland.
It's all over the country.
Authorities are now feeling that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.
Спочатку свою місію з'ява виконує некепско. Неблагі актори на чолі з Марком Уолбергом переконально рятують своє життя у сільській місцевості. Згодно з ліпшими традиціями трилеру, смертельна погроза сходить з самих нечаканих криниць. А ось потім настає облом. По Шьямалан натхнено полохає глядача отрученим повітрям і злими травниками. І це вже навіть не смішно, просто сумно. А зараз мой особистий вибір цього тижня – знов клясика. Фільм Брайана де Пальми «Недотикальні». По формі це ретро-кримінал, по змісту розповідь про змагання кубки спецагентів зі славутим мафіозо Елом Капоне, по патосу – героїчний епос з невероятною музикою Енніо Морриконе. Режисер казав, что Мару зробить нечто на кшталт городского вестерну. Не веду, як на конт вестернов, а вот сучасную Ильяду, де Пальма соправды с долю знять. Мужчинские гульни на высшем узровне. Кевин Костнер супроц Роберта Де Ниро. Нема слову. Треба глядеть.
Киногляд Максима Жбанкова, что четвер у «Ночной свободе». З вами была Татьяна Поклад. Мы прогадывали тягом гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вяла на гэтым тыдні Ганна Соусь.